радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые товарищи. Да, это так. Тут и Баранец.
И Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи.
Страна, слушай.
Дорогие друзья, чем ближе приближается к нам великий день победы советского народа в Великой Отечественной войне, тем гнуснее, мерзопакостнее и невежественнее некоторые страны Европы, точнее их правители, начинают переписывать историю мировой войны и тем сильнее нападают на нашу победу. Но, пожалуй, нет в Европе другой такой страны, которая бы делала это на высшем пилотаже гнусного невежества, так сказал. Это, конечно, Польша. Вы знаете, как за последнее время, какие схватки происходят на этом плане. Нас уже упрекают, что мы не так освобождали Польшу. Нас уже говорят, что мы, Красная Армия, стояла, смотрела, когда там будут гибнуть варшавяне. Сегодня вам о варшавском восстании расскажет Михаил Тимошенко. Михаил, пожалуйста.
Итак, к исходу операции «Багратион» 4 советских фронта вышли на Вислу. Да, захватили кое-какие плацдармы на той стороне. Пулавский и Магнушевский. Ну, это же с нашей точки зрения. А с точки зрения, эмигрантского правительства Польши...
В Лондоне.
В Лондоне, да. Угу. Товарищ Миколаевич там рулил. Ну, и его собратьев, которые находились на территории самой Польши, делегатура, так сказать. Это все не так. Это все неправильно. Во-первых, товарищ Миколайчик со своими собратьями считал, что российская армия, то есть советская, должна продолжать бить немцев, но потом должна отпрыгнуть на ту границу, которая была установлена Рижским договором. Не на линию Керзона, а Рижским договором. То есть все западные, Белоруссии, Украины, и это все обратно. Спасибо, а можно даже и не спасибо, валите отсюда русские. А у нас тут все уже хорошо, мы тут сами управляемся, справляемся, штопаем, шьем, награждаем тех, кто поймал и сдал немцев половину бежавших из Собибора, когда Печерский организовал там прорыв. А все будет хорошо. Аушвиц? Какой такой Аушвиц? Забудем. Биркенау забудем. Чего вы? Мы и Гросс-Розен можем забыть. Чего же не забыть-то? А в общем, вот какая штуковина. Иранское польское правительство задумало операцию с красивым названием «Буря», которая предусматривала, что армия Краева и присоединившись к ней негодяи должны проскользнуть в щель между наступающими советскими войсками и отходящими немецкими.
Да.
И вот там входит Иван, тихо лязгая гусеницами, в городок, а навстречу ему, помахивая красно-белым флагом, выходит представитель законного польского правительства в Лондоне и говорит: «Так, Иван, объезжай городок.
Мы тут уже власть.
Мы уже тут власть, да. Все. Вали». А для того, чтобы вообще ничего не случилось наоборот, была задумана, кроме этой операции «Бури», еще операция, которую должно было проводить совершенно секретное общество «Нет». К счастью, оказалось, что у руля его поставили некоего подполковника польской армии, который с 40-го года сотрудничал с советской разведкой. Поэтому, считайте, прямым проводом мы получали данные обо всем, что они там задумали. А была задумана красивая вещь. Ведь русские уже дошли до Вислы. А вон она, за Вислой, Варшава-то. А если столица будет наша, под управлением польской эмигрантской власти, то русские никуда не денутся. Было спланировано восстание. Да, оно действительно началось 1 июля.
Причем не скоординированное со штабом.
На Тюрлих. Да. С Лондоном они не договаривались. И 3 июля в Москву уже прискакал Николайчик, потребовал, чтобы Сталин его принял. И объяснил тупому Иосифу Виссарионовичу, что вообще-то он приехал за тем, чтобы Россия расписалась на карте, а потом буковками набрала, что восточная граница Польши будет проходить в соответствии с Рижским договором. Иосиф Виссарионович, человек вежливый, матом не ругался, за редким исключением, объяснил Николайчику дипломатическим языком, где он его видел. После чего Николайчик заныл, захныкал, отвалил к себе обратно в Лондон и набросился на господина Черчилля, он же 8-й герцог Мальборо, с тем, чтобы тот высадил десант. Десант. В Варшаву. Ну, хотя бы польскую парашютно-десантную бригаду, которая у него была из армии Андерсона, надергана. Тяжело переживал Черчилль. Так отползал. Сам интриган был, конечно, первоклассный, но Миколайчика его сразил. А Рузвельт тот просто тихо отплыл в сторону, сказал, ну что там, ну можем, конечно, дать кое-какую авиацию, что там, бросать им медикаменты, немножко съестного, оружие, патроны. А вообще-то, конечно, чудовищно. Восстание в Праге, в Варшаве, угу, учинили аковцы, ну и примкнувшие к ним, имея на руках почти 3000 пистолетов, около 800 автоматов, по-моему, 5 дюжин пулеметов и бутылки с зажигательной смесью.
А гарнизон немецкий, говорят, 25 тысяч был.
Да.
Да.
Но немцы же они, это же понятно, орднунг и сторднунг, да? Они тут же порубили Варшаву на сектора и стали давить этих повстанцев по одному. Жалею только одни, кого в этом пострадал. Боевое еврейское объединение, которое должно было и планировало защищать и спасать гетто. Вот этих извели под корень. А польские товарищи, которые рулили восстанием, отчалили в два пригорода и спокойно сдались 2 октября 1944 года. Кто пострадал тоже всерьез? Пострадали подразделения войск польского, первой польской армии, которые, конечно, не могли спокойно смотреть на то, что творится на противоположном берегу Вислы. Осаждали своего командующего, а тот пошел к Константину Константиновичу Рокоссовскому, который тоже вообще-то был поляк. И тот разрешил попытку десанта на тот берег.
Но хлестко ответил, там клоуном назвал некоторых руководителей, да.
А вот, да, была попытка переправиться, переправился полк, за ним второй. Погибли почти все, кое-кого удалось вытащить. И что, проку-то? Никакого. Почему Константин Константинович не мог взять Варшаву сходу? А потому что операция «Багратион» продолжалась 68 дней. За это время его фронт прошел 600 километров. Вы представляете, тянуть боеприпасы, продовольствие, горючее на 600 километров по железным дорогам, которые немцы разрушили к чертям собачьим? Значит, привози остатки рельс, перешивай на европейскую колею, на нашу отечественную, а хочешь не перешивай, значит, переваливай где-нибудь у границы и тащи это все к Висле. А потеряли за это время наши войска, если уж так быть честным. Ой, даже страшно говорить. 178 507 человек убитыми, 587 308 человек ранеными. Итого 765 тысяч за 68 дней. Немцы, конечно, тоже потеряли. 399 тысяч. Да, но это и убитыми, и ранеными. Учитывая приписки наших политбойцов, которые отчитывались о достигнутых успехах, немцы должны были потерять в 3 раза больше. Ну, например, когда мы вышли к Познани, Познань оборонял гарнизон в 10 тысяч, политсовет доложил, что взяли 40 тысяч пленных. И когда это доложили Рокоссовскому, он с изумлением посмотрел на бумагу, а потом на тех, кто подписывал. Там было всего 5600 человек задержано и помещено в лагеря. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Здесь один дурачок уже пишет: ты что там рядом стоял в 44-м? Перерыв, дорогие друзья.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
И Баранец, и Тимошенко отвечают на ваши звонки, отвечают на ваши письма. Вот здесь Александр из Саратова спрашивает. Вы можете сказать по поводу сепаратистских настроений в Калининградской области в пользу Германии? Уважаемый Александр, уже, я не побоюсь сказать, несколько десятилетий идет германизация Калининградской области по всем направлениям, по экономическим, по культурным, по идеологическим и так далее. Германия потихонечку пытается превратить этот анклав, в общем-то, в сильно германизированный и настраивает таким образом. Причем это делает вежливо, культурно, черта с вас, заметь, да, заметишь, как это делается. Ну что, примем звоночки, Миша.
Я хотел бы сказать, что сегодня вообще-то день полного снятия блокады с Питера.
Да.
Для меня это тоже дата лично касающаяся, поскольку роднят вся Балай по материнской, по отцовской линии в блокаде. И мы хотели поговорить сегодня об этом, но уж больно достали поляки.
Ну что, кто у нас? Игорь из Бийска.
Здравствуйте.
Добрый день, товарищи офицеры. Первый вопрос Тимошенко. Вы слышали, вот у Китайской Народной Республики WZ-8 беспилотник. Вот с нашим охотником С-70 можно ли его сравнить? Там говорят, чуть ли не 5 махов скорость у него будет.
Ну, 5 махов скорость беспилотника никому не нужна, если честно говорить, как я понимаю, потому что если он ударный, то лучше пульнуть ракетой. И если он разведывательный, то зачем ему дьяволу такая скорость, что они с ним разглядят с этой скорости. Так что чего равнять-то? У охотника скорость, ну, по сути, дозвуковая.
Все понятно. Второй тогда вопрос. Я вот слышал в новостях, но это давненько уже, наверное, было, что, возможно, в США производят копии наших кинжалов. И что такое Ю-71? Что это такое?
Это аппарат, да, Миша?
Нет, Ю-71, да. Так вот пытались в свое время зашифровать блок «Авангард». Вот это он и есть.
Ага, понятно.
Вот. А относительно кинжала, ну, что тут скажешь. Если у них есть ракета, допустим, с параметрами наземного базирования, с параметрами нашего «Искандера», то, пожалуйста, пусть переделывают.
Но они сами жалуются, что таких скоростей, как у наших новейших гиперзвуковых изделий, пока не достигли. Они сами это открыто пишут, а вам не Баранец брет.
Уважаемый господин Никто, про то, что ПАК, да, проектируется, продолжают писать столько же, сколько писали в прошлом году. Но пока есть только цифровая модель, вот и все.
Здесь Дмитрий пишет, что перед кончиной Советского Союза в Грузии, в Азербайджане, в Средней Азии, в Приднестровье были вооруженные конфликты. наши солдаты-офицеры участвовали, а почему-то... Почему не дают участникам этих событий статус участника боевых действий? Все просто, уважаемый Дмитрий. Потому что если причислять к участникам боевых действий, это значит, что Советский Союз рушился, значит, КПСС во главе с президентом не управляет.
Да что ты, это же невозможно допустить.
Назвать вас участником боевых событий, значит, вам надо платить деньги, а в казне и так мышь гуляла. Вот потому и повелось.
Да.
Все. Кто у нас? Здравствуйте.
Юрий Москва. Здравствуйте, Юрий Москва.
Алло, алло.
Да.
Это Юрий, да?
Да, вот. Пожалуйста, да. Привет.
Да, вот такой вопрос, здравствуйте. Значит, вот во время войны в Советском Союзе погибло 27 миллионов человек.
Да.
Из них 19 миллионов – это мирные жители. Ни мемориала, ни музея, никакой памяти о них нет. Хотя, по идее, он должен быть на Поклонной горе. Да могу добавить.
Извините, пожалуйста, вы говорите, нет памятников погибшим, да?
Нет.
Мирным населением.
Мирным, да?
Мирного населения. Это же 19 миллионов, и никакой реакции нет. Мы уже тут много раз обращались в разные инстанции, но везде отписки и молчание.
Ага. А вы чего хотите, чтобы памятник был установлен на государственные деньги?
Конечно. Это ага. Дело такое.
Потому что у нас тут уже есть такой звонивший один, у которого в 69-м году, по-моему, умер отец. Они не удосужились поставить ему памятника, а теперь обижаются, что тех, кто, будем говорить, умер до 92-го года, пока появилась новая Россия, не считают теми, кому за государственный счет обязаны ставить памятники. Ну, так вот, давайте, объявите, например, национальный сбор средств.
Спасибо вам за вопрос. Тут господин Долбидонов спрашивает у меня с ехицей. Баранец, а где ты читал, что американцы не могут преодолеть гиперзвук? Ну, надо же двумя ушами слушать. Зачем? То, что я говорил. Я же не говорил, что не могут преодолеть. А что и гиперзвук, скорость их гораздо меньше, чем у российских гиперзвуковых изделий.
Вот, Виктор Николаевич, вот сколько...
Нельзя же попой слушать,
дорогой
человек.
Сколько лет тебя знаю, вот удивительно, однако, как говорил Петька Василию Ивановичу Чапаеву, удивительный ты человек. Ведь человеку совершенно не важно, что ты сказал. Главное, что он вот написать может.
Ну, потому он и Долбидонов. А мы продолжаем принимать звонки. Андрей Красноярск, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи полковники. У меня вот три реплики по вашей основной теме сегодняшней. Ну, и потом вопрос. Ну, во-первых, паны поляки пускай предъявят претензии своим союзникам, которые 9 месяцев не трогались с места, объявили войну в сентябре, и до мая практически с немцами не воевали. Ну, это известно Англия и Франция.
А потом немцы им за 39 дней заломали салазки?
Да. Второе, по части фальсификаторов. Наш великий драматург Островский очень хорошо сказал, значит, в одной из своих пьес, положительный герой говорит негодяям: вы будете делать свое дело, а я буду делать свое дело. Посмотрим, кто раньше устанет. Так вот, я думаю, что раньше устать должны все-таки они, а не мы. То есть надо делать свое дело, надо работать, надо рассказывать правду, и тогда, я думаю, они рано или поздно заткнутся.
Они, может быть, частично заткнутся, но у нас ведь есть такие люди, для которых ненавидеть свою родину – это профессия.
Поехали.
Ну, я думаю, эти тоже заткнутся рано или поздно. И третье. Поляки генетически больны русофобией.
Да.
Поэтому, значит, да. Они будут нам вредить и будут нам гадить. За время раздела Польши, России, Австрии и Германии было 3 восстания против России и ни одного против немцев и против австрийцев. Поэтому поляки больные люди, и надо относиться, я думаю, к ним больным, как к больным людям.
При этом Россия в свое время, будучи, сказать, совладельцем великого княжества польского, она же устроила им санаторий в налоговом режиме. Если посмотреть, сколько оставалось денег у поляков по сравнению с русскими подданными на территории Великороссии после выплаты налогов, но это же, мам дорогая, такое ощущение, что там все должны были стать уже олигархами.
Я хочу все-таки уточнить господину Долбедону, что я был уволен из армии при министре обороны Родионове. А мы продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Миша, твой тёшка.
Здравствуйте, Михаил из Воронежа. Слушаем вас.
Добрый день. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот при советской власти в вооруженных силах на флоте, на советской армии были неуставные взаимоотношения. Откуда они появились? Когда?
А в основном появились тогда, когда в армию стали набирать людей с судимостью.
Ну, это во время войны, да?
Не-а. Нет, еще раньше.
Не-а. Никита Сергеевич.
При Хрущеве уже
да.
были.
Да.
Вот в мою бытность была книга «100 дней за приказом».
Да, Полякова, да, да, да. И в мою бытность вот сейчас, тоже была.
Да, а вот сейчас борьба с этим ведется.
Ну как же? Сколько существует армия, или не сколько существует дедовщина, сколько с ней армия и борется. Точка. Но я считаю, на 100% это зло. Нельзя изжить. Не будем все-таки наивными, дорогой мой человек.
Не, ну понятно, изжить нельзя, да. Но она и пользу приносит. Каких-то,
так сказать, ну, это есть, конечно, дедовщина со знаком плюс, когда...
Есть со знаком минус,
да. Когда кулаком в череп, это плохо. А когда мальчик, давай я тебе помогу что-то, юному солдатику, говорит старослужащий. Ну, а сейчас кто старослужащий, дорогой мой человек? Кто? Тот, который 12 месяцев прослужил, что ли?
Да нет, 12 месяцев – это ничто вообще.
Конечно.
Я за то, чтобы служили 2 года, на флоте 3 года.
Ой, только не говорите это либералам. Что вы говорите? Что-то нас разнесут
на год. 2 года вычеркнуты из жизни, 3 года вычеркнуты. Это ничего, что бабуины сожгли парасиловую установку. Это не важно.
Едем дальше. Кто у нас в эфире? Новосибирск.
Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
Сибирь, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Ну вот всем погибшим в блокадном Ленинграде, царство им небесное, скорбим и помним. Ну и вопрос такой. Вот у нас у власти был лучший немец, сейчас у нас Путин президент, лучший друг Израиля. А вот когда в России у власти будет такой человек, про которого скажут, это лучший друг России.
А что вы нас спрашиваете? Голосуйте за Баранца в президенты, выберем.
Вам какого президента не избери, вы будете все равно недовольны. Дорогой мой человек, это закон русской жизни. Народ никогда не устраивает тот, кто на самом вершине власти, дорогой. Вот здесь и спрашивают вопрос, говорит, почему поляки говорят, что Польшу освобождали украинцы, так как именно украинский фронт освобождал Польшу. Да.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Мы по-прежнему отвечаем на ваши вопросы. Мы, это не только Баранец, но и Тимошенко. Мы хотим принимать новые звонки, новые вопросы. Ростовская область. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы поговорить на тему Великой Отечественной войны.
Вы задавайте вопрос. У нас
не надо говорить, задавайте вопрос.
За вашей спиной стоит гигантская очередь людей, дорогой мальчик. И каждому хочется поговорить. Мы договаривались. Вопрос сходу, по-военному. Что у вас за вопрос?
На знамени победы убран символ той страны, которая победила фашистов.
Стоп. Какой символ убран со знамени победы, который хранится в Центральном музее вооруженных сил? Какой символ, спрашиваю вас?
Герба Советского Союза.
Там все осталось на местах. Даже кусочек, отрезанный медсестрой, там, по-моему, 12 сантиметров.
С какого герба? Все,
да.
Там не было герба Советского
Никогда.
Союза на знамени.
Все, поговорили. Вот это мне нравится, такие разговоры.
Ну, разговор, да.
Юрий, Волгоград. Здравствуйте, Юра, пожалуйста, вопрос, потому что люди жалуются на длинные вопросы. Пожалуйста.
Здравия желаю, товарищ.
Здравствуйте. Привет,
да. Пусть люди не жалуются, потому что я вам редко звоню. И по поводу того, что товарищ про дедовщину говорил, надо разобраться в вопросах, что такое дедовщина. а что такое уставщина. Вот я с солдатами с разными встречался, которые переводились из разных частей, и я переводился. Так они говорили, лучше дедовщина, чем уставщина. А дедовщина существует и в офицерской среде. Вы сами грамотные люди знаете по уставу, кто должен назначаться в наряды в выходные и праздничные дни. Самые опытные офицеры. А теперь скажите мне, кто пойдет дежурным по части?
Летеха. Летеха.
Летеха, но не майор.
Не, конечно.
Конечно,
вот. Потому что майор опытный, и у него даже в часть заходить не надо. Да, он вот знает, именно. Что там творится.
А вот зеленый летеха, который в общаге живет еще и это самое, вот он и пойдет, вот на него это самое. Так, теперь насчет Варшавского восстания. Вы очень, Михаил Владимирович, все хорошо рассказали, а теперь надо вот что заметить. Теперь нас поляки упрекают. Во-первых, вы нашу Польшу оккупировали, а во-вторых, почему вы Варшаву раньше не взяли?
Ну, это
а
уже
до того, раньше
да,
взять?
До того, как Польшу освободили.
А мне это напоминает чисто российскую нашу историю. В 1800, если не ошибаюсь, в 25-м году один инженер, иностранец, ну, тогда много было иностранцев на российской службе, изобрел машину для забивки свай, для постровки мостов.
Да.
Вот, да, вот. А до этого сваи забивали чуть ли не вручную, чуть ли не кувалдами. Так что он получил за свое изобретение? Строжайший выговор. Почему вы не изобрели эту машину раньше и тем самым казну в убыток ввели?
Ввели, правильно. Вот так, так и
вот,
есть.
Так теперь примерно с нами и поляки поступают.
Да.
Почему это вы Варшаву раньше не взяли?
С поляками вообще все очень интересно. Они вот сейчас требуют возместить или вернуть похищенные якобы советскими войсками культурные ценности. Удивительно, что эти картины, вообще-то, они в частных собраниях в Соединенных Штатах. И это не наши частные собрания, это собрания граждан Соединенных Штатов давным-давно. Так что, ребята, поляки, а дедовщина-то, она вообще начинается с детского сада. Поехали дальше.
Поехали дальше, да. Волжский на связи у нас. Здравствуйте, Евгений. Евгений, здравствуйте. Вопрос.
Здравия
да.
желаю, товарищ полковник.
Приветствую.
Товарищ полковник, 40 лет уже прошло, как я был водителем на ЗИЛ-157 в стройбате.
О, на крокодиле, вот. Хорошо.
Круто.
Да. Вот. И хочу у вас спросить об этой машине. Замечательная, между прочим, проходимая, неприхотливая.
Так она сделана на базе... Она же сделана на базе Студера.
Да, да. Я поэтому...
Вы хотите спросить... Да, пожалуйста.
Сколько лет она стояла на вооружении? Знаю, что еще... В начале 90-х годов она выпускалась где-то на Урале, завод этот был.
Да, я сделал.
Вам с ней иметь дело непосредственно во время службы вашей. Вот расскажите, пожалуйста.
Давай, Миша.
Ты ну, что считать-то? Если не изменяет память, ее сделали, по-моему, в 54-м году, ЗИЛ-157-й. Как раз начали кончаться студеры ленд-лизовские. Ну и делали, да, до 90-х годов.
Спасибо, спасибо.
Я иногда встречаю на дорогах.
Да, а мы продолжаем принимать вопросы. Подмосковье у нас. Николай, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравия желаю, товарищи полковники. Разрешите короткую реплику по полякам. Мой отец командиром автобата был, значит, а дядька железнодорожником. И вот он говорил, сколько они нам стреляли, говорит, сколько дали гранат, говорит, в тылу.
Да.
Мы, говорит, это самое везли, говорит, боеприпасы, мы перешивали рельсы, они, говорит, там стреляли, сволочь, в спину. Рокоссовский дал приказ, говорит, каждую колонну вооружать дегтярями, говорит, выстреливать все среди дороги. Вот такие были братья, чтобы им
пардон. Вообще была директива генерального штаба о том, что при появлении аковцев надо держать ушки топориком и разоружать их. А ежели они не разоружаются, то да, в пыль.
Здесь один человек спрашивает, откуда Пенс взял, что во время Второй мировой войны погибло 2 миллиона американцев. Но американцы вообще по части истории туповатые, мягко скажем, люди, да?
Не, ну надо же показать, что да. погибло столько, сколько их еще не родилось.
Да. Дорогие друзья, уже давно существуют американские официальные цифры, которые не раз повторяли до Пенса. 405 тысяч. Все,
да.
вот. Ну хорошо, даже пусть будет 500 тысяч, но не 2 миллиона. Продолжаем военное ревю. Подмосковье у нас активное сегодня. Здравствуйте.
Здравия, товарищ полковник. У меня немножко реплика вначале. Михаил Владимирович, а я догадался, где Сталин видел Николайчика. Спасибо. Теперь у меня другое. Сегодня день воинской славы России. Вы уже сказали, полное освобождение в 44-м году Ленинграда от блокады. У меня предложение...
Пропал куда-то.
Пропал. Перезвоните, пожалуйста, мы... Нету звука, рвется звук, уважаемые. Перезвоните. Я смотрю на оператора, он мне подсказывает. Подмосковье, Карим, здравствуйте.
Да. Мне кажется, очень важное предложение. Накануне Победы надо опубликовать, вспомнить. В 50-х годах в газете, наверное, «Правда» было опубликовано. Сколько героев русских... Белорусов, украинцев.
Ну, есть такая статистика. Есть такая статистика.
Татар где-то на 4-м или на 3-м месте был. Я до сих пор горжусь этим. Вот надо всем жителям СНГ, Союза и всему миру сказать, вот сколько героев было в этой войне. Второй вопрос.
Примерно вот 11 тысяч, по-моему, Миша.
Цифра около 12 тысяч.
Да.
Надо напомнить американцам, когда они высадились, немцы так их потрепали, что они написали письмо Сталину, Рузвельт, по-моему. Переписка Рузвельта
была... Все не так. Все не так. Слушать внимательно. Когда их немцы защучили в Арденнах, Черчилль просил Сталина проинформировать его о том, когда советская армия начнет какие-либо действия на фронте Вислы. Давай выручай, товарищ Сталин.
Спасибо.
Ну, Что? Этот момент я и хотел сказать.
Он молодец. Мы вот значит, все сказали
мы,
за
значит,
вас.
Мы читаем спасибо. Ваши мысли.
Видите, мы какие прытки. А Иркутск у нас. Иркутск. Геннадий Иванович, пожалуйста. Иркутск. Да, пожалуйста.
Значит, у меня вопрос такого характера. Дела давно минувших дней. Типа этот, года 1812-го. Значит, во время нашествия Наполеона на Европу и на Россию, вот как относились, значит, французы с покоренными народами в Европе, и как относились, значит, наши население к французам? Вот такого характера.
Короче, мы их не покоряли.
Но мы мы так их относились, что гнали до Парижа.
Да.
Вот так мы к ним относились.
А там земля кончилась.
Да, конечно.
Нет. А вот в Европе, как относилось население к покорению?
По-разному. Некоторые провиант представляли.
Как обычно.
Да. Помогали. И сначала Наполеону, потом нам помогали. Вот так они относились. Ну, чья власть, тому хорошо и относится, особенно военная. А кто у нас в эфире, да? Вячеслав Николаевич. Вы откуда, Вячеслав?
Москва.
Пожалуйста, вам ваш вопрос.
Добрый день. Я хотел бы... Ну, тут нам подняли вопрос насчет дедовщины. Хотел бы немножко свой опыт передать. Я призвался в 57-м году. Это довольно-таки давно. И вы знаете, в то время никакой дедовщины не было. Я могу констатировать как по своему опыту. Почему? Потому что я когда приехал, притащили нас, значит, в Азербайджан. И вот в первую очередь старики нас разобрали и начали обучать. Для того, чтобы самим быстрее уехать домой. Потому что все зависело от того, как мы войдем в роль новых солдат. Все это быстренько, курс молодого бойца.
Основной. Понятно.
Все... И старики нас обожали, нас учили, потому что они были заинтересованы. Это первое. Второе, когда началась дедовщина? Когда в роты, в смысле, ведь понимаете, дело в том, что командовали все сержанты. Сержанты были у нас царь и бог. Старшину мы видели каждый день, подведение итогов.
А сержанты спали вместе с вами?
Конечно, они же срочные службы были.
Конечно.
Командир завода проводил с нами занятия по строевой подготовке, уставы там специальные там и прочее. Командиры роты мы видели раз в неделю на подведении итогов.
Спасибо за интересные воспоминания. Перерыв, дорогой.
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
К
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в 8 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю. Больше? Я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. Этот беспредел закончится.
Не знаю.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы продолжаем военное ревю. С вами полковник и баронец Тимошенко беседует. А у нас Воронеж. Воронеж, здравствуйте. Борис
здравствуйте,
Александрович.
Здравствуйте, товарищи полковники. Воронеж, Борис.
Да.
У меня такой вопрос, Виктор Николаевич. Есть ли у нас такая книга документальная, чтобы там было отображено документально, да еще бы со снимками неплохо было бы ветеранов, где пояснялось, допустим, голодомор, голод, что такое первое, что такое второе отличалось для украинцев?
Гигантское количество монографий, книг, есть докторские диссертации, но в таком виде, вот, энциклопедическом, я не встречал, к сожалению.
Виктор Николаевич, я почему у вас писателя есть, я бы к вам обратился. Или, допустим, Хатынь, Катынь. За Катынь Медведева извинялся, а Хатынь наши не знают. Я да. Вот многих спрашиваю, что такое Хатынь. Они, да вот там Медведев извинялся. Я, да это не то, это Катынь, польская, это Катынь. И извинялся он лично от себя, а не от всех.
Ну, что поделаешь, он такой.
Я хотел бы, Виктор Николаевич, пока живы ветераны, и вы обладаете даром писателя, вот такую книжку настольную, это было бы ответом всему миру, настольную, документальную, с фотографиями живых ветеранов, которые единицы остались.
Спасибо, спасибо. Был бы государственный орган, который бы думал о мозгах нашего населения, уже давно такие книжки были. Дорогие друзья, вы помните, недавно Путин сказал, что надо открывать архивы, в том числе по-польские, да?
Да.
Ну, казалось бы, что должны сделать государственные СМИ? Мы должны накануне победы каждый день печатать документы, Миш. Как мы туда вошли? Особенно, какую материальную помощь Советский Союз оказал полякам? Да когда мы голодали здесь, а?
Да что ты, мы же обжирались тут.
Я как посмотрел, я же тебе говорил в прошлый раз, как посмотрел, отправить 25 тысяч рогатого скота. Да. Миша, сколько ты эшелонов зерна? Эти подлецы, это погонь, нам еще счет представляет. Едем дальше, кто у нас?
Сергей. Одну секундочку, Сергей. Да. Александр из Калифорнии, отвечаем на ваш вопрос. Да, в России военнослужащие, которые отслужили 20 лет и ушли со службы, тоже получают пенсию. Поначалу было 54% против ваших 50%, а сейчас аж 72%.
Да. Кто у нас в эфире? Сергей Екатеринбург, здравствуйте. Что у вас за вопрос, пожалуйста? Нет, 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 так не пойдет. Владимир,
вас совершенно невозможно да. понять, да.
Владимир,
здравствуйте, Владимир из Твери.
Добрый день. Добрый день, товарищ полковник.
Да, и сразу вопросик, пожалуйста.
Владимир Тверь, сразу вопрос. Не могли бы вы, товарищ полковник, объяснить тему, я реальный вопрос задаю. Вирусы, что происходит по-военному, как вы понимаете? Ведь гражданская медицина объясняет то... Укусила обезьяна, то значит какая-то укусила змея. Ну чушь собачья, позвольте. Может это военное дело? Мы ведь как лохи слушаем эту гражданскую...
А военное дело это что? Знаем, что а военное дело, когда укусил военнослужащий?
Военный комар. Да.
А, военный комар, понятно.
Уважаемый, дорогой мой человек, никто сегодня не знает и высказывается только в версии.
И китайцы тоже не знают, кстати.
Мы не хотим перед вами быть с Тимошенко сказочниками. Версии у нас тоже есть. Они разные. Ну, а вдруг окажется, что мы дурачили вас, высказывая эти версии. Так что надо подождать, все-таки надо подождать...
Могли ли определить осужденного людей? В 1938 году по статье 58.10, в народе политически осужденный, с началом Великой Отечественной, штрафной батальон? В батальон нет, а штрафную роту, по-моему, да. Надо поподробнее посмотреть, о чем говорили вот эти вот внутренние расклады статей.
Угу. Не могу найти фильтрационное дело моего деда. Он находился в плену в лагере Штугенбрюк в Омске, в архиве ФСБ. Нет, где еще можно запросить? Многие запрашивали, дорогие друзья, даже в Германии, получали даже копии, фотокопии карточек,
да,
тех, кто там сидел.
Некоторые уже переведены на русский язык. Попробуйте зайти со стороны сайта Минобороны и ОБД «Мемориал».
Ну что, дорогие друзья, мы вынуждены сейчас сказать, что уходим уже к окончанию передачи, идем. Встречаемся мы завтра в 16:03, как всегда. Сейчас прозвучит наш традиционный марш, а потом любимый ансамбль президента Верховного Командующего Любе.
«27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?».
У нас очень сильная налоговая служба. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев. Ему бы возглавить правительство.
15 января 2020-го. Президент России Владимир Путин предлагает кандидатуру нового главы правительства Михаила Мишустина. Каждый четверг в своей авторской передаче Сунгоркин дает прогнозы о том, что будет с Родиной и с нами. В 8 вечера по Москве.